Друзья, я буду читать из первого послания Петра, 2 главы, 4 стиха, даже с 3. «Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом». Друзья, наверное, это место нам понятно, потому как в нашей церкви много строителей. И во многих церквях христиане строят. Братья верующие занимаются стройками. И вот прочитаю это место, думаю, понятное место. Ну как строить из себя? Построить дом нам понятно. Как там поштукатурить, покрасить, крышу сделать, понятно. Но как из себя устроять этот дом духовный? Интересно, что Писание, мы часто находим такие примеры, которые на жизненных образах нам поясняют, как мы должны жить и как поступать. Как же из себя мы должны строить дом духовный? В человеческих стройках есть начало стройки, есть конец стройки. А в духовном строительстве окончания стройки нет. Да и в мире бытует такое, среди строителей такое мнение, стройку нельзя закончить, ее можно только прекратить. Как-то люди начинают строиться и строятся всю жизнь. Вот так вот и говорят, стройку нельзя закончить. Думаю, что приемлемо где-то, не за основание берем, друзья, но где-то приемлемо к нашей жизни, что для того, чтобы устроить из себя духовный дом, где бы обитал Иисус Христос, в дом, в котором бы было бы Ему уютно, в дом, в котором бы Он имел полную, так сказать, власть, порядок в нем такой духовный наеден был, друзья, нам нужно трудиться с удивительным постоянством. Не уставая. И вот несколько принципов такого, знаете, устройства нашего духовного дома хотелось бы осветить. Они далеко не все, друзья. А некоторым хотелось прочитать. Евреям 3 глава, с 5 стиха. Прочитаю. «И Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. Христос как Сын в доме Его, дом же Его мы. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». И вот с 4 стиха, простите, чуть раньше прочитаю. «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». Друзья, вот такой вот первый принцип, который мне видится устройство нашего духовного дома просматривается, что все прежде всего устрояет Бог. Это место открывает, что духовный дом – это мы с вами, в котором обитает Христос. Но этот дом прежде всего устрояет Бог, не я сам. Вот сестра Люба рассказала это стихотворение, как-то и в помощь к слову моему так утвердила мою эту мысль, что мы целиком и полностью зависим от Бога во всем. Друзья, если я где-то начинаю допускать мысль, что я могу что-то сделать сам, без помощи Божией, друзья, я тут же начинаю падать. Когда Израиль подошел к земле обетованной, и они послали соглядатаев, и те принесли им отрицательный результат своего осмотра. Земля хорошая, но мы войти не можем. Народ начал плакать, роптать, а Моисей говорит, что же вы делаете? Бог же пойдет, Бог, не вы, Бог сделает, Бог будет воевать. Они, да нет, какой Бог, мы лучше в Египет вернемся, зачем? И такой ропот, такой слезы, горе. Он говорит, все, значит в пустыню. Вот такой приговор Бога. Они подумали, в пустыню, назад возвращаться, да нет, страшно. Нет, пойдем. Он говорит, не идите, уже Бог отступил, не идите, куда вы идете? Пойдем и завоюем. Уже ж воевали, уже ж вроде Бог давал, все, пойдем и завоюем. Пошли и потерпели поражение. Вот один и тот же народ. Одно и то же дело. Когда Бог говорил, идите, пошли бы и завоевали бы. Пошли бы и была бы победа. И это они потом в своей жизни практиковали, когда через 40 лет пришли к Иордану, шли, Бог благословлял, и они побеждали. И взяли всю эту землю во владение себе. Но вот тогда был момент, когда Бог отступил, сказал, все, меня с вами нет. И когда не было Бога, потерпели поражение. Вот для того, чтобы устроить свой дом, духовный дом, друзья, мы никогда не должны думать, что мы сами это сможем сделать. Это сможет только сделать Господь. Вот в таком, знаете, как-то в сотрудничестве с Ним. Бог ничего не делает без нас. Ничего не делает без нас. Абсолютно ничего. Бог нам дал добрую волю, свободную волю, и все делает с нами. Но обязательно в Его присутствии. Как-то в армии, вот мы на службе служили, и вот делаем что-то там, ну, тоже строили, там устройство какое-то делали, там постоянно, ну, в армии это, ну, необходимо, там, то стеклим, то крыши кроем, то там красим, то еще что-то делаем, то там дорожки асфальтируем. И как-то солдаты работают на стрельбище, мне так ярко это заметилось, работают, а награждают ответственного за стрельбище. Ну, вроде ж работали-то, не он же ж именно работал, не он же сделал. Говорят, вот там сержант Душев сделал, фамилия у него такая была, сержант Душев сделал. А я совсем тогда еще думал, да не он же делал, люди ж делали, солдаты делали. Награждают его, друзья. Вот в таком сотрудничестве где-то должно быть наше с Богом. И мы трудимся, но делает Бог. Под непосредственным его руководством, под непосредственным его водительством, Бог дарует силу и так далее. Мы в сотрудничестве с Богом. В сотрудничестве с Богом. Друзья, и вот Бог устрояет наш дом. Устраивает так, как это Ему угодно. Он говорит нам. Он, знаете, художник и строитель Бог написано. Но это говорится об небесном Иерусалиме. Ну и наш духовный дом устраивает Господь. И прообразом этого дома была скиния раньше. Нашего внутреннего дома, в нашей внутренней жизни была скиния. И проект этой скинии дал, опять же, Господь. Он был на небе там составлен. Художник и строитель Господь. Он архитектор, он сказал, как нужно устроить, что нужно сделать, все. Вот так вот и здесь. Господь должен руководить нашей вот такой стройкой. И вот хотелось бы еще вернуться немножечко к скинии, друзья. Вот что, в первую очередь, мы видели, ну, нас тогда не было, но мы знаем, как она была устроена. Когда человек подходил к скинии, что в первую очередь он видел? Вот подходит к скинии, как вы думаете? Как вы представляете? Вот вы подходите к скинии, что в первую очередь видится вам? Ограда, друзья. Правильно. Ограда. То есть то, что окружает скинию. И эта ограда, она вот там была сделана такая, она ограждала, ну, все устройство, которое там было, от внешнего мира. Снаружи там могли работать, там могли что-то делать, там могли ругаться, там могли там даже грешить. Как угодно народ мог поступать. Но была скиния. Была ограда, которая от всего этого ограждала. Там была совершенно другая жизнь. Священник, войдя за эту ограду, обязательно должен быть одежды сменить, обязательно должен обмыться для того, чтобы совершать там служение. Обязательно. За этой оградой была совершенно другая жизнь. И то, что было снаружи, внутри совершенно не касалось. Друзья, и вот в нашей духовной жизни у нас тоже должна быть ограда. Должна быть ограда. И вот, друзья, как вы думаете, эту ограду Бог нам ставит или мы сами ее сооружаем? Вот пошел брат Володя навстречу со своими, ну, бывшими, с теми, с которыми он учился, сокурсниками. Как вы думаете, была у него ограда или не была? Бог поставил ограду или он сам как-то эту ограду устроил? Друзья, я думаю, что здесь вот все-таки наше участие должно быть. Бог дает силы для того, чтобы противостоять мирскому. Но вот эта ограда, это наше твердое решение ко всему этому мирскому не касаться. Вот то, что это наше волеизъявление. Вот Христос как молился об учениках? Я не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы в мире... Оградил их от зла. То есть, да, Бог действует, но при нашем абсолютном согласии к этому. Бог будет хранить нашу душу от влияния вот этих всех разговоров, от влияния того, ну, знаете, уклада того общества, в которое там попадает человек. Вот братья были в тюрьме, в тюрьмах сидели. Ведь что, никогда не скажешь, что вот они зэки. Вот никогда не скажешь, у них нет ни выражений, нет ни поведения. О других людях, вот, о многих, вот, которые отсидели много лет, вот вышел, на лицо посмотришь, ну зэк, ну все, ну не ошибешься. А о братьях такого не сказано. И 40 гораздо больше, чем у людей в этом мире. Почему? Бог дает ограду. Но мое полное согласие должно быть. Я готов, я хочу, чтобы так было. Я хочу. То есть это моя воля тут целиком и полностью участвует. Целиком и полностью. Если я с этим хоть чуть-чуть не согласен, друзья, если где-то я хоть чуть-чуть, Господи, ну немножечко и там, немножечко и здесь. Немножко, ну можно там и словечки какие-то взять, и принципы какие-то для себя. Ну не такие они и греховные, друзья. Все, вот этой ограды не будет. Бог ее снимает. То есть мое полное согласие, Господи, я хочу жить только так. Только вот этой жизнью, другой жизнью. Ничего внешнего я не хочу, чтобы меня касалось. Ничего не хочу, чтобы меня касалось. И, друзья, тогда будет эта ограда. Тогда Господь сохранит, когда в страхе, в трепете, только об одной мысли, чтобы опять вернуться к мирскому, чтобы где-то прикоснуться к этому греховному, при одной мысли я содрогаюсь, страшно. Нет, Господи, не хочу. Никогда. Что бы там ни было. Аввакум говорит, смоковница не расцветет, вокруг все плохо, урожая не будет, все плохо, все ужасно. Брат Володя читал за псалмопевца Асафа, говорит, он приткнулся, он увидел, что люди в этом мире живут лучше, чем он живет. Говорит, не напрасно ли я смирялся? Да пусть, да, я смиряюсь, да, я не имею того, что имеет в этом мире. Да, я не имею, но я хочу быть в уделе Божьем. Я хочу в Доме Божьем жить. Я хочу, чтобы у меня внутри, в моей душе, в моей жизни был божественный порядок. Если я этого не хочу, хоть чуть-чуть мое желание туда, к миру, хоть капельку, хоть малейшее желание. Друзья, вот эта ограда, она, знаете, прорывается. Как в том Иерусалиме тогда разрушили от одних ворот к другим. Нет этой стены, которая ограждает святой город. Ничего нет. Враги могут приходить, враги могут завоевывать, враги могут вредить, делать что угодно. И в храме такое было, что жертвенник вообще отодвинули в сторону, поставили жертвенник там идолу. Вот такое даже в храме случилось. За ограду пустили грех. За ограду пустили грех. Друзья, и очень интересно, что даже если в нашей жизни случается, что эта ограда разрушается, где-то мы допустили неправильный поступок, где-то допустили неправильную мысль, где-то согрешили даже. Друзья, помните, как народ израильский во времена Неемии, как восстанавливали? Да, тяжело. Да, сложно. Вот тут он строит, вот тут вот меч. Одни охраняют, другие строят. И те, которые строят, они тоже охраняют. Да, тяжело, но восстановить эту ограду можно. Можно. И Господь даст для этого силы. Опять же, для этого должно быть наше желание. И враги приступали, но повредить не смогли. Не смогли. Из всякого положения, друзья, есть в нашей жизни выход. Но должно быть твердое решение зайти за эту ограду и быть в божественном устройстве и порядке. И еще один, друзья, принцип мне хочется сказать. За оградой там была и своя жизнь, там было и свое устройство. Там был жертвенник, на котором жертвы приносились. Там было святое, в котором совершалось служение хлебы пред Богом, молитвы. И было святое святых, где было общение с Богом. Друзья, вот наша духовная жизнь, она прежде всего начинается с жертвенника. Прежде всего начинается с жертвенника. Если мы будем иметь состояние молитвы в душе своей, если мы будем, знаете, устраивать свою жизнь, так как это угодно Богу, тогда мы будем иметь общение с Богом, друзья. Тогда мы будем иметь общение с Богом. Вот такой порядок, если в нашей жизни будет. Если мы за этим порядком будем следить, если ничего божественного, мы не будем, знаете, отдавать этого миру. Вот должно быть такое устройство. Если устройство нарушается, друзья, то нет общения с Богом. Все. Нет устройства дома нашего духовного. Обязательно должно так быть. Я в чем хочу сказать, друзья. Вот если есть у нас время для молитвы. Пренебрегли, друзья, устройство нарушилось. Устройство нарушилось. Если мы в своей жизни, знаете, вот как вот часто случается, извините, что вот скажу вот прямо там для молодежи, для тех, кто-то пришел в собрание, посидел, встал на улице, вот там он отстоял последнюю проповедь, а в последней проповеди Господь ему говорил. Порядок нарушен, который устройство есть в церкви такое. И пропустил благословение, пропустил то, что Господь ему говорит. Друзья, так вот в нашей жизни не почитали, не помолились, друзья, не вопросили Господа, когда это нужно было. Порядок божественный нарушен, все, теряем общение с Богом. Теряем общение, сбой в строительстве нашем, сбой в устройстве нашем. И часто, друзья, мы в своей жизни ищем, ну почему мы потеряли общение с Богом? Наверное, вот ищем, знаете, какие-то поступки. Вот на примере вот Ахана давайте, друзья. Ахан взял одежду и слиток золота. Взял, он согрешил. Он согрешил. Но почему он согрешил? Задавали вы себе вопрос. Потому что состояние души уже было вот таковым, что ему хотелось иметь что-то для себя и хотелось иметь больше. Божественный порядок был нарушен. Он не захотел слушаться Слова Божьего, которое было сказано, что все предать заклятию, ничего не брать. То есть уже состояние души такое было, что он был предрасположен как бы к этому греху. Он увидел все, он уже не смог устоять. У него не было желания и полного такого, знаете, посвящения Богу. Как сказал Господь, так и сделаю. Друзья, и мы ищем, знаете, часто причины своего духовного упадка в каком-то поступке или в какой-то даже мысли. Друзья, а нужно искать в своем состоянии чаще. Где я нарушил этот божественный порядок? Где у меня сбой получился? Где я начал терять общение с Богом? Где я стал неправильно поступать? Почему уже стало такое состояние души, что мысли мирские стали для меня приемлемы? Почему такое вдруг случилось? Если раньше я отвергал, а теперь оно стало для меня приемлемым, а теперь оно стало для меня нормальным. То есть где-то нарушено, где-то устройство в моей духовной жизни нарушено. Нужно искать, где поправить, как поправить. А соответственно этому уже и поступки. Друзья, я скажу, что бывает, что человек поступает, но он имеет силы покаяться потом. Согрешил, неправильно сделал, неправильно поступил. Господи, прости меня. Но если нарушено состояние души, вот этот порядок нарушен, человек не имеет силы и покаяться, как было и с Аханом. Ведь ему была возможность покаяться, раскаяться, признать себя. Он потом уже прижали к стене, в угол поставили, уже отпираться, уже Господь пальцем показал, ты. Все, что же говорить? Ну я согрешил, ну что, ну делай теперь, что хотите. Вот так вот приблизительно его покаяние, друзья. А почему состояние души такое было? А если бы взял... Господи, да неправильно, не устоял, прости, Господи, вышел бы перед Израилем, согрешил. Он видел, что народ поражение уже терпел, уже тогда, беги, Господи. Я понял, я причина этого. Друзья, не без милости Господь. Сделал бы этот шаг сам, простил бы Господь. Состояние души было не таковым. Держался за свой грех до последнего. Друзья, потому... Часто мы делаем ошибку, что ищем только в каком-то поступке или в чем-то внешнем ищем причины своего падения. А причина падения, она гораздо раньше. Что я раньше уже нарушил божественное устройство, я общение с Богом потерял, я перестал молиться как должно, я перестал из Слова Божия получать откровения, я перестал иметь радость общения от того, что я в церкви. Я перестал радость общения иметь от того, что я свидетельствую. Я перестал радость общения иметь, что я человек Божий. Как Тимофею пишет Павел, ты же человек Божий. Друзья, стал ли я в такое положение внутренне? Стал ли я в такое положение? Или я даже себе могу только в церкви на себя назвать человеком Божьим? А когда я на работу прихожу, когда я где-то там в другой обстановке среди мира, мне как-то, может быть, даже немножко и стыдно, что на меня скажут человек Божий. Как-то ущербный, может быть, себя от этого почувствует. Друзья, это великая высота, на которую не я залажу, не которую я не могу себе поставить. На эту высоту ставит Господь. Друзья, и для нас это великая честь. Великая честь. Если нам скажут, ты же человек Божий, как вот рассказала сестричка стихотворение, святой. Друзья, вот это нужно, знаете, может быть, не совсем правильно скажу, но заслужить. заслужить такое положение своей преданностью, своим желанием, своим сокрушением, своим таким волеизъявлением. Господи, хочу только так, как Ты. Хочу только так, как Ты. Устрояйте из себя дом духовный. Друзья, еще много других принципов устройства этого дома. И не достанет времени нам рассуждать, но хотелось бы, чтобы слово сегодняшнее послужило толчком. Толчком к тому, чтобы мы могли этот дом духовный действительно устроить. Мы сегодня говорим о пришествии Господнем, а говорим о близкой Его встрече, друзья. И встреча эта действительно для каждого может быть в разное время. Может быть, для всех в одно время, если останемся живы, а для каждого может в разное время. С братом пришлось беседовать, он говорит, когда раскрутила машину на дороге, я понял, говорит, что машина – это кусок металлолома, а моя жизнь может быть сегодня прерваться, в мгновение прерваться. Вот я живу, и вот меня нет. Друзья, чем заканчивается наша жизнь? Чем она завтра может закончиться? Я не говорю для тех, кто не знает Бога. Для тех, кто знает, друзья, с нас ведь спрос гораздо больше. Гораздо больше. С нас Господь спрашивает, ты имел возможность устроить свой дом внутренний, так как я тебе говорил, почему не устроил? Почему пренебрег этим временем, таким прекрасным временем, друзья? Такого времени не было, я не знаю. Вот это время, такой период, как вот, когда проповедовали апостолы, когда сошел Дух Святой. Ну, я вот сравниваю, ну, приблизительно такое, когда можем проповедовать, говорить свободно. Свободно, с дерзновением, можем Словом Божьим насыщаться, можем общением насыщаться, без границ. Сколько хочем, столько можем быть в общении, друзья. Такого времени, наверное, за все вот это поколение не было, за эти 2000 лет. Такую милость нам Бог дал. И, друзья, за то, что мы пребываем в такой благодати Божией, нам нужно будет и дать отчет, ответ. Сколько мы почерпнули из этого всего, сколько мы смогли исправиться, преобразиться в тот чудный духовный дом, дом Божий, в котором живет Господь. Пусть Господь нам сегодня милость окажет, еще прикоснуться к благодати Его и души свои поправить, жизни свои поправить, так, чтобы Богу действительно было, смотря на нас, радость. Аминь.